Пришло время расставания, время прощания. Это такой момент, которого чаще всего хочется избежать. Но избежать его невозможно. Рано или поздно наступает время, когда необходимо расставаться. Так, например, приходит время, когда дети покидают свой родительский дом и начинают самостоятельную жизнь. Только тот, кто пережил этот момент разлуки со своими детьми, понимает, как это бывает тяжело. Или, например, прощание с нашими друзьями, членами семьи, с родной церковью, с братьями и сестрами во Христе. Конечно, тут многое зависит от того, какими были наши взаимоотношения, насколько тесной или поверхностной была наша взаимосвязь. В 20 главе книги «Деяния» детально, со многими подробностями описан момент прощания Павла со старейшинами, братьями из Эфесской церкви. Описание этого трогательного прощального эпизода заканчивается такими словами. «Сказав это, то есть апостол Павел, преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Вторая половина 20 главы содержит последние слова инструкции, предупреждения и ободрения апостола Павла, сказанных им братьям, которые пришли из Эфеса, чтобы повидаться и проводить его. Павел торопился в Иерусалим. Он хотел попасть туда к празднику Дня Пятидесятницы. Стоило ему свернуть с прямой дороги на пару десятков километров, и он мог бы заглянуть в город Эфес, чтобы еще раз повидаться со всеми членами Эфесской церкви. Но, по всей вероятности, Павел хотел избежать этого искушения, так как боялся, что может задержаться там и не успеть вовремя в Иерусалим. Апостол Павел испытывал чувство сильной привязанности к верующим Эфесской церкви, где он провел целых 3 года. За время своего служения Павел нигде не задерживался так долго, как в Эфесе. И горячо желая повидаться с братьями, Павел посылает им письмо, в котором сообщает о своем маршруте и просит старших братьев, чтобы они встретили его по пути в Иерусалим. И вот об этой встрече и о прощальных словах апостола Павла мы читаем с 18 стиха и до конца 20 главы. Здесь написано последние слова апостола, обращенные к Эфесской церкви. Правда, спустя несколько лет Павел пишет им глубочайшие по своему содержанию послания. Но в этой 20 главе мы слышим из его уст последние слова, сказанные им непосредственно братьям из этой церкви. Подумайте, дорогие братья и сестры, какое большое значение имеют последние слова. Они значительны тем, что часто в большей мере выражают принципы, которыми руководствовался человек в своей жизни, цель которой преследовал он в жизни, все то, что представлял и себя этот человек. Дорогие друзья, хорошо было бы каждому подумать о своих последних прощальных словах. Конечно, они будут зависеть от того, какую цель мы поставили себе в жизнь. Возвращаясь к прощальным словам апостола Павла с Эфесской церковью, мы много полезного и хорошего услышим от апостола Павла. Но я хотел бы сосредоточить ваше внимание на словах 32 стиха, где он говорит: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Если учесть условия, в которых находилась церковь в Эфесе, то мы должны восхищаться верой человека, сказавшего эти слова. «Ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его». Возлюбленные, подумайте, кем были эти люди 3 года тому назад, до встречи с апостолом Павлом. Вспомним, в каких условиях они находились, когда апостол Павел, их духовный отец, вынужден был оставить их. Во-первых, они жили в центре самого развращающего языческого влияния. Эфес был городом, где находился храм богини Артемиды и Диопета. Из всех уголков Асии приезжали сюда люди в храм, чтобы поклоняться этой богине. Это поклонение и обожание идола Артемиды сопровождались самыми отвратительными оргиями и развратом. Из такой среды идолопоклонства и греховного разложения были обращены члены Эфесской церкви к Богу Живому. Они были младенцами во Христе, ограниченные в своем познании, без священного писания, почти без опыта, как овцы, окруженные стаей хищных волков. И вот теперь Павел, их наставник, их духовный отец, должен был расставаться с ними. Как они справятся без него, без опытных наставников? Что теперь будет с церковью? Братья, с которыми встретился апостол Павел, были старшими братьями, пресвитерами Ефесской церкви. Но ведь ни один из них не был в духовной жизни старше трехлетнего возраста, и притом у них не было той Библии, которой имеем мы. Как им было устоять? К тому же апостол Павел предупреждал их о грозившей им опасности. Слушайте, что он говорит. «Внимайте, — говорит он им, — себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею». И слушайте, что говорит апостол Павел дальше. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Павел отлично знал тактику врага человеческих душ, который атакует верующих извне и терзает их изнутри. И тем не менее, оставляя Эфесскую церковь, Павел говорит: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Насколько велика вера апостола Павла, дорогие мои? Полностью сознавая, в каких тяжелых и опасных условиях оставляет он верующих Эфесской церкви, этих младенцев во Христе, зная, какая им грозит опасность, Павел предает их Богу и слову благодати Его. Давайте, дорогие мои, вникнем в вопрос, чем была движима вера этого человека? Подлинная вера, ее высшее проявление, которое угодно Богу, она не рассчитывает, не полагается на человека. Если судить о поступке апостола Павла по человеческим меркам, то вряд ли можно одобрить его. Это равно тому, если бы мать бросила своего младенца, оставляя его на произвол судьбы. Что бы мы сказали о такой матери? А Павел как будто так и поступил. Но именно этим доказывает Павел, что вера его не основана на человеке, ибо он полагается не на себя, а на Бога. Это и есть основной принцип веры. Веры, угождающей Богу. Это Божья вера. Христос сказал: «Имейте веру Божью». То есть веру, источником которого является сам Бог. Дорогие друзья, когда мы думаем, что без нас дело Божие не обойдется, что, мол, незаменимы мы, то это верное доказательство того, что вера наша человеческая, а не Божья. Павел, покидая своих младенцев во Христе, говорит: «Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Это высшее проявление преданности пастыря своей пастве, когда он может поручить их Богу, тому, кому они принадлежат. Обратите внимание, как в 28 стихе Павел велит пресвитерам церкви внимать себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил их блюстителями, пасти не их церковь и не церковь Павла, но церковь Господа и Бога, которую Христос приобрел кровью Своею. Сила Павла была в том, что, предавая их Богу и слову благодати Его, апостол знал, кому они принадлежат. Он знал, что церковь не его, а Бога и Господа, что сам Господь приобрел ее и искупил драгоценной кровью Своею. Это избранные Богом, Его удел, которых Бог приобрел ценою искупительной смерти Сына Своего Единородного. Христос сказал: «Я создам церковь Мою, и эту церковь никто не может уничтожить, врата ада ее не преодолеют». Позднее в своем послании к Ефесянам апостол Павел напоминает им, кому они принадлежат, кто является их главой. Говоря о том, какие взаимоотношения должны быть между мужем и женой, Павел проводит параллель, приводя в пример взаимоотношения между Христом и Церковью. И вот что он пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Если так, если, как пишет апостол Павел дальше, искупленные дети Божии являются членами тела Христова, если они от плоти Его и от костей Его, то как, скажите, может Господь покинуть их? Если Христос отдал свою жизнь за них, пролил свою святую кровь за них, то неужели Он допустит, чтобы враг похитил их из руки Его? Кто может отлучить нас от любви Божией? Скорбь? Голод или холод, или нагота, или опасность, или меч? Никто и ничто, дорогие мои. В своем послании искупленным детям Божьим в Риме, не менее антихристианском городе, Павел с уверенностью пишет, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни глубины, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Слава и благодарение Ему. А верующим в Колоссах тот же Павел напоминает, что жизнь их сокрыта со Христом в Боге. Можно ли представить себе более безопасное место, чем будучи сокрыты со Христом и в Боге? Какая сила может похитить верующего, нашедшего убежище во Христе и в Боге? А что сказал сам Иисус Христос о своих овцах? «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец, который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Обратите внимание, дорогие мои, на эту двойную охрану, двойное обеспечение безопасности, в котором находится чадо Божие, будь он спасен 3 года или только 1 день. Дорогой друг, если ты возрожден, то есть пережил рождение свыше даже пару дней тому назад, то ты ни на минуту не сомневайся в том, что находишься в безопасности и утвержден в своем спасении так же, как тот, кто следует за Христом в течение, скажем, десятков лет. Разница только в сроках, но не в спасении. И тот, и другой сокрыты во Христе и в Боге. И тот, и другой сокрыты в пронзенных руках нашего Господа Иисуса Христа и во всесильной и всемогущей руке Бога Отца. Именно этому Богу и Слову благодати Его поручил апостол Павел Ефесскую церковь. Как видите, он ничуть не рассчитывал на себя. Он не говорит им, что своим пребыванием с ними он сможет обеспечить их безопасность. О, вовсе нет. Вся надежда апостола Павла на Бога, всемогущего и любящего. Только Бог, Он один, может сохранить их от нападков врага. Вот почему, несмотря на все трудности, переживаемые им, Павел мог сказать верующим в Филиппах: «Я уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа». То есть до того дня, когда Господь заберет нас к себе, и мы увидим его таким, какой он есть. Слава и благодарение такому Богу. Но обратите внимание на вторую половину этого чудного стиха. Первая часть: «И ныне предаю вас, братья, Богу». А вторая часть – «и Слову благодати Его». В значении этой второй половины, 32 стиха, «и Слову благодати Его». Какое значение имеет для нас эта вторая половина? Она не менее важна, чем первая часть. Видите ли, возлюбленные, мы не можем знать Бога без Слова благодати Его. Как можем мы быть уверенными в Его силе, в Его способности хранить нас, в Его неизреченной любви и преданности? Мы можем познать все это только через Слово благодати Его. Это Слово благодати Божией имеет, возлюбленные, двоякий смысл. Прежде всего, этим Словом благодати является Сам Бог. Что Бог, то и Слово Его. Именно в этом виде Бог дал человеку познать себя. Послушайте, как об этом пишет апостол Иоанн. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И вот это Слово стало плотью и обитало с нами. А далее слушайте слова «полные благодати истины». «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Этим словом был никто иной, как Сам Господь Иисус Христос. Без воплощения Его мы никак не могли бы познать, кто есть Бог. Иисус пришел, чтобы явить Бога. Как ответил Христос на просьбу Филиппа? «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Слушайте, Иисус сказал: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Да, дорогие мои, Христос является сиянием славы и образом Божьим. И далее апостол Павел говорит о благодати Божией. Слово благодати Его. В этом чудном слове «благодать» мы познаем всю сущность нашего Бога. Благодать. Что означает благодать? Как определить его значение? Там, где апостол Иоанн говорит о воплощении Слова, он также говорит: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». А далее в 16 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем такие слова: «Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Закон, данный через Моисея, требует полного его выполнения. Если человек надеется быть оправданным законом Моисеевым, то он обречен на провал, на гибель. Оправдаться законом никто не может, ибо все нарушили его, все согрешили и все лишены славы Божьей. Существует только одна возможность, дорогие друзья, одна возможность спасения – это спасение по благодати. А благодать – это не что иное, как незаслуженная милость. Мы должны прийти к Богу не иначе, как сознавая себя виновными грешниками, надеясь только на милость Божью. И вот эта милость, эта чудная благодать дана нам во Христе Иисусе. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Вы заметили? Благодать на благодать. Мы спасены по благодати и, дорогие мои, мы хранимы благодатью. Вот почему апостол Павел мог оставить верующих в Ефесе, предав их Богу и Слову благодати Его. Благодать, через которую они получили спасение, она и даст им полную охрану и обеспечит их наследием со всеми святыми. Слава и благодарение такому чудному Богу! Помимо всего, слово «благодати Его» включает каждое обетование Божие. Бог оставил нам свое слово, чудные обетования, которые не могут быть нарушены. На основании этих чудных обетований, дорогие мои, апостол Павел мог оставить ефесян в полной уверенности, что Бог исполнит их, то есть сохранит их, завершит в них и доведет до конца свое святое дело. Апостол Павел с уверенностью мог сказать не только о себе, но и о тех, кого привел к познанию Господа Иисуса Христа: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Не менее, чем он сам, верующие Ефесской церкви были залогом Павла. Искупленных кровью завета вечного, он поручил их великому пастырю овец. О, какое счастье знать, дорогие мои, что мы имеем такого чудного пастыря, первосвященника, который ходатайствует за нас день и ночь. Он, который отдал себя в жертву ради искупления нашего, теперь за каждого из нас молится день и ночь, благодарение Ему. Послушайте, как молится Отцу Небесному наш Господь Иисус Христос. «Тех, которые Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Отче, которых Ты дал мне, хочу». Может ли отец отказать в чем-либо сыну своему? Может ли сын просить о чем-то у отца своего не по воле его? «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которой Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Дорогие мои, если бы у нас не было ничего более, кроме этой молитвы Господней, на чем мы могли бы основать надежду нашу на спасение и жизнь вечную, то этой молитвы было бы достаточно, чтобы иметь уверенность, что и спасение, и жизнь вечная обеспечены нам. Возлюбленные, в Слове Божьем от начала и до конца мы в избытке имеем обетование о том, что никто и ничто не может похитить из руки нашего Господа Иисуса Христа тех, кто принадлежат Ему. И это, дорогие мои, приводит к самому важному из всех вопросов: являешься ли ты этим чадом Божьим? Спасен ли ты, мой дорогой друг? Омыты ли твои грехи кровью Господа нашего Иисуса Христа? Записано ли имя твое в книге жизни? Если ты не можешь твердо и уверенно ответить «да», тогда эти обетования не относятся к тебе. Слово Божие говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чему должны быть? Дорогой друг, с этими словами я предаю тебя в руки Господа. Если этот вопрос остается вопросом, если он еще не разрешен, то поди сейчас к ногам любящего Спасителя, чтобы получить милость и обрести благодать для спасения души твоей.